или не обращусь?» Тут же усомнилась она. «Заранее ничего нельзя сказать». «Так как ты ладишь со своим свекром?» — спросила Джун. «Неплохо. Он с Джеком и Манфредом отправился сегодня куда-то по делам. На самом деле я не так уж много провожу времени с Лео. Он ведь приехал не отдыхать. Джун, а сколько у тебя было романов?»
6, — ответила Джун Хиннесси.
«Вот это да! А у меня ни одного.
Некоторые женщины просто не созданы для них».
Сильвия восприняла это чуть ли не как личное оскорбление. Намек на анатомическое несовершенство. «Что ты хочешь этим сказать?»
«Психологически не приспособлен», — поспешила заверить ее Джун.
«Для того, чтобы сочинить и изо дня в день поддерживать некую версию, женщина должна обладать определенными качествами. Мне доставляет удовольствие, когда я выдумываю, что сказать Майку. Ты другая. У тебя простое и конкретное мышление. Обман и вымысел не твой конек. К тому же у тебя прекрасный муж».
Она подчеркнула авторитетность собственного суждения, подняв брови.
«Джека целыми неделями не бывает дома», — ответила Сильвия. «Так что мне бы не помешал роман. Сейчас это, конечно, стало гораздо сложнее. Она лихорадочно мечтала о чем-нибудь важном, неожиданном, увлекательном, что могло бы заполнить длинные пустые дни. Ей до смерти наскучило сидеть на чужих кухнях, часами поглощая кофе. Неудивительно, что столь многие женщины пускались в любовные авантюры. Выбора не оставалось — или авантюры, или сумасшествие.
«Ты не можешь судить, если весь твой чувственный опыт ограничивается отношениями с мужем», — продолжила Джун Хиннесси.
«Ты так или иначе зависишь от него. А когда ты спишь с другими мужчинами, ты можешь более объективно судить о его недостатках. И если тебе кажется, что он должен что-то изменить в себе, ты можешь более решительно настаивать на этом. И себя ты сможешь лучше понять, имея дело с другими мужчинами, что-то исправить в себе, чтобы доставлять мужу больше удовольствия. По-моему, здесь никто ничего не теряет».
В таком виде супружеская измена действительно представлялась как полезное и здоровое занятие для всех заинтересованных лиц.
В выигрыше оставались даже мужья.
Продолжая размышлять об этом и попивать кофе, Сильвия выглянула из окна и к собственному изумлению увидела приземляющийся вертолет.
«Кто это?» — спросила она Джун.
«Понятия не имею», — тоже выглянув из окна, ответила та. Вертолет замер около дома. Дверца раскрылась, и из него вышел темноволосый симпатичный мужчина в яркой нейлоновой рубашке, галстуке, узких брюках и модных европейских туфлях из мягкой кожи. За ним появился Бликмен, нагруженный двумя тяжелыми чемоданами. Сильвия Болин почувствовала, как заколотилось ее сердце. Именно так она представляла себе любовника Джун, Тони.
«Господи, кто это? Торговец?» В дверь постучали, и Джун бросилась открывать.
Сильвия поставила чашку и последовала за ней. «Кажется, я не совсем одета». Замешкавшись у дверей, заметила Джун, нервно ощупывая свои шорты.
«Поговори с ним, а я пока сбегаю в спальню и переоденусь. Я не ожидала сегодня никаких визитов. Знаешь, надо быть осторожными. Мы здесь одни, мужей нет».
И она бросилась в спальню. Сильвия открыла дверь.
«Добрый день», —
произнес мужчина, обнажая в улыбке зубы идеальной белизны.
«Вы хозяйка?»
— он говорил с легким акцентом.
«Допустим».
Робко и настороженно ответила Сильвия и окинула себя взглядом, проверяя, достаточно ли скромно она сама одета, чтобы стоять здесь и беседовать с незнакомым мужчиной.
«Хочу вам предложить прекрасный набор диетических продуктов, с которыми вы, возможно, уже знакомы», — промолвил мужчина.
Он смотрел ей прямо в глаза, и тем не менее Сильвия не могла отделаться от ощущения, что он дюйм за дюймом изучающе разглядывает все ее тело. Она чувствовала себя все более неловко. Однако возмутиться ей не приходило в голову. Его манеры были обаятельны, в них сквозила скромность и в то же время неожиданный напор.
«Диетические продукты», — пробормотала она. «Ну я...»
Мужчина кивнул. И вышедший из-за его спины Бликмен поставил один из чемоданов и раскрыл его. Корзинки, бутылки, коробки. Все это очень ее заинтересовало.
«Рафинированное арахисовое масло, бескалорийные диетические сладости, чтобы ваша фигурка сохраняла стройность, пшеничные побеги, дрожжи, витамин Е, витамин жизни. Но, конечно, для такой молодой женщины он еще не обязателен».
Речь незнакомца плавно струилась.
Сильвия заметила, что склонилась над чемоданом так близко от него, что они почти касались плечами, и, испугавшись, отпрянула. В дверях появилась Джун в юбке и шерстяном свитере. Увидев их, она тут же отступила и закрыла за собой дверь, так что продавец ее не заметил. «Еще могу предложить широкий ассортимент деликатесов, если мисс интересуется». Он поднял кувшин, и у нее перехватило дыхание. Это была икра.
«Боже милостивый!» — как заколдованная промолвила Сильвия. «Где вы это достали?»
«Дорого, но стоит того». Торговец сверлил ее своими темными глазами. «Не так ли?» «Воспоминания о днях, проведенных дома. Теплое пламя свечей и танцевальная музыка. Дни любви в кругу приятных для слуха и зрения вещей». Он широко улыбнулся.
«Черный рынок», — догадалась она. «Понимаете, я живу не здесь», — произнесла Сильвия и почувствовала, как сердце заколотилось у нее в горле. «Я живу в миле отсюда по каналу», — она указала рукой. «И меня все это очень интересует».
Его улыбка озаряла ее безграничным сиянием.
«Вы здесь впервые?» — заикаясь, спросила Сильвия. «Я раньше вас не видела. Как вас зовут?»
«Отто Цитте». Он вручил ей карточку, но она едва взглянула на нее, не в силах отвести взгляда от его лица. «Я давно занимаюсь делами, однако лишь недавно, в результате несчастного случая, дело было полностью реорганизовано. Так что теперь я имею возможность непосредственно общаться с новыми покупателями».
«Вы еще заедете?»
«Да. Загляну попозже, и мы на досуге сможем рассмотреть весь мой прекрасный ассортимент импортных товаров. Всего хорошего». Торговец выпрямился с кошачьей грацией.
«Привет», — настороженно произнесла Джун Хиннесси, снова появляясь в дверях.
«Моя визитная карточка».
Отто Цитте протянул и ей рельефный белый квадратик. Дамы принялись внимательно изучать карточки. Отто Цитте улыбнулся всезнающей белоснежной улыбкой и дал знак Бликмену раскрыть второй чемодан. Доктор Глоб сидел в своем кабинете в Бен-Гурионе, когда до него донесся резкий властный голос, явно женский. Потом он услышал извиняющиеся интонации сестры и догадался, что первый голос принадлежал Энн Эстергази, которая пришла навестить своего сына Сэма. Он раскрыл папку на букву «Э» и нашел дело Эстергази Сэмуэла. Мальчик был рожден вне брака, через год с небольшим, после того, как миссис Эстергази развелась с Арни Коттом, и поступил в лагерь под ее именем. Однако, вне всяких сомнений, он являлся сыном Арни Котта. Все врачи безоговорочно признавали их кровное родство. Вероятно, несмотря на развод, Арни и Энн Эстергази продолжали общаться. И достаточно близко, чтобы произвести на свет ребенка. Значит, их отношения были не просто деловыми. Глоб задумался. Каким образом можно использовать эти сведения? Есть ли у Арни враги? Ему, по крайней мере, об этом ничего не известно. Арни все любили. Все. За исключением его, Мильтона Глоба. Похоже, он был единственным человеком на Марсе, пострадавшим от рук Арни. И эта мысль не добавила ему радости. «Он поступил со мной бесцеремонно и антигуманно», — в миллионы раз повторил себе Глоб. И чем же следует на это ответить? Он, конечно, может надеяться на другие компрометирующие мелочи. Какой, впрочем, от них толк? Доктор Глоб еще раз перелистал папку. «Странный мальчик этот Сэмюэл Эстергази. Уникальный случай в практике. Он напоминал какого-то доисторического человека, разновидность, отсеянную в процессе эволюции и обитавшую изначально в водной стихии. В голову сразу приходила теория, выдвинутая некоторыми антропологами о том, что человек произошел от водных обезьян, обитавших на отмелях и в прибрежной полосе. Интеллектуальный коэффициент Сэма равнялся всего лишь 73. И вдруг Глобу пришла мысль, что Сэм скорее относится к умственно отсталым, нежели к аномальным детям. А Бен-Гурион не рассчитан для содержания умственно отсталых, и его директор Сьюзен Хейнес уже отослала обратно несколько малолетних пациентов, страдавших псевдоаутизмом, и впоследствии оказавшихся обыкновенными имбецилами. Конечно, отбор все еще был затруднен из-за диагностических сложностей, но в случае с Эстергази присутствовали и физические дефекты. «Вот оно», — решил Глоб. «У меня есть все основания отослать этого ребенка домой, и пусть им занимается общественная школа, подлаживаясь под его уровень.
Только с физиологической точки зрения он может быть назван аномальным, а в нашу задачу не входит забота об инвалидах.